«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый день. Сегодня Генпрокурор Чайка пошел на третий срок. То есть Совет Федерации вновь по представлению президента утвердил его на посту генерального прокурора, главы надзорного ведомства. Единственный политик, который протестовал, ну, поскольку сейчас разрешены без согласования лишь одиночные пикеты, был наш гость Леонид Волков. Политик, добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, какова была вообще история вашего вот этого протеста одиночного и одинокого?
История была такая. Фонд борьбы с коррупцией давно и пристально следит за деятельностью генпрокурора Чайки. Вы, конечно, знаете о нашем нашумевшем расследовании.
О фильме, его семьи, всей его семьи.
Фильме «Чайка», да, про бизнес детей генерального прокурора, который мы выпустили в декабре прошлого года. И с тех пор, вот один раз вцепившись, мы, конечно же, ни в коем случае не отпускаемся. То есть мы продолжаем расследовательность деятельности клана Чаек, какие-то вскрываем все новые и новые эпизоды. Вот недавно была очередная важная публикация о том, что недвижимость сыновей Юрия Чайки, Игоря и Артема, неожиданно исчезла из Росреестра. Все данные этой недвижимости были закодированы, так сказать, забавным образом. Вместо имен Игоря и Артема Юрьевича Чаек там появились буквы ЛСДУ-3 и ЕФЯУ-9, соответственно. Чайка наш такой клиент, которого мы ведем, к которому мы относимся очень бдительно. И, конечно, это, в общем-то, скандальная история о том, что, несмотря на очевидные факты коррупции в семье и в ведомстве генпрокурора, а там ведь не только про сыновей, окей, можно сказать, отец за сыновей не отвечает, но там заместители генпрокурора при его покровительстве вели бизнес с семьей Цапков, которая убила 12 человек, значит, в станице Кущевской и так далее. Вот, несмотря на эти факты, доказанные, а может быть, в каком-то смысле и из-за этого, генпрокурор Чайка пошел на новый срок, и президент снова внес его кандидатуру, и Госдума, а теперь и Совет Федерации его переутвердили. Во многом из-за этого, потому что вот там есть такое ГБшное правило, как бы своих не сдавать, и вот сейчас Чайку не переутвердить, хотя он уже и пожилой очень, и, в общем-то, ведомство его отнюдь не блещет, и какими-то замечательными результатами похвастаться не может, тем не менее, не переутвердить его, это как бы было, типа, показать слабину, там, поддаться на общественное давление Фонда борьбы с коррупцией, Партии прогресса, всех тех, кто там помогал создавать и продвигать вот это расследование по Чайке. Поэтому Путин его снова внес. Ну и, конечно, нам важно было привлечь к этому общественное внимание, что вот такой коррумпированный генпрокурор, тем не менее, останется генпрокурором. Наши активисты пикетировали Госдуму, когда в Госдуме рассматривался вопрос о продлении полномочий. Но решение ключевое принимает Совет Федерации. Мы заявили митинг. И митинг нам московская мэрия, маленький митинг там, на 200 человек, митинг нам московская мэрия неожиданно согласовала. Там такое ощущение, что это пало в какой-то отдел, который этим занимается. Они просто не поняли, о чем речь. А когда поняли, было уже поздно, все сроки прошли. Вчера они в панике и истерике нам позвонили и сказали, у нас мероприятие «Веселые старты», поэтому, извините, мы отзываем согласование митинга. Но закон такой формы не предусматривает, как отзыв уже данного согласования. Но вот, тем не менее, отозвали. Ну, хорошо. Мы, как бы, люди ответственные. И там вести своих сторонников просто так там винтиться в автозаке, потому что, с точки зрения мэрии, митинг теперь не согласованный, хоть и незаконно, мы, конечно, не будем. Но что-то с другой стороны сделать надо было. Нельзя было, промолчать. Это уж вопрос там, правильной моральной позиции. Когда в твоей стране назначают генеральным прокурором, то есть главным законником человека, погрязшего в беззаконии и коррупции, там моральная обязанность ответственного человека, так сказать, выйти и что-то сказать. Разрешенная для этого форма – одиночный пикет. Да, может быть, кому-то кажется, что это там глуповато выглядит. Извиняюсь за слишком пафосное сравнение, но может, там кому-то глуповатыми казались и там 8 человек в августе 68-го на Красной площади, да? Но это вопрос там морального выбора. Я там особо не сомневался. Вот когда нам этот митинг вдруг запретили, я подумал, что я выйду с одиночным пикетом. А дальше начали проходить такие фантазмагоричные события. Одиночные пикеты, как известно, у нас разрешены, они не требуют никакого согласования, не требуют даже никакого уведомления, но когда я туда пришел с плакатиком, я увидел там 2 автозака, я увидел кучу полицейских машин, человек, наверное, 50 полицейских. И, в общем, так скажем, нервозная обстановка. Возможно, это они так готовились к веселым стартам. Соответственно, я со своим плакатиком, не поднимая его, подошел к полковнику, который всем так командовал. И хотя, безусловно, закон этого не предусматривает, я, так сказать, как некий жест доброй воли, говорю, товарищ полковник, ну вот так и так, я тут собираюсь одиночно пикетировать, я это могу делать без всякого уведомления, но я хочу вас уведомить, чтобы не создавать конфликтные ситуации, вы там будете у меня проверять документы, может, у меня заранее проверить документы, вот я там встану, скажите, где встать. Я встану, чтобы не мешать проходу граждан, буду выражать свою гражданскую позицию. На что товарищ полковник сказал, в автобус его. И меня погрузили в автозак еще до начала моего одиночного пикета. Я даже плакат не успел поднять. На этом вот как бы мой небольшой диалог гражданского общества в моем лице и власти в лице полковника Махонина очень быстро закончился. В общем, продолжался он, наверное, секунд 30. Ну и после того, как я посидел часок в автозаке, меня, так сказать, перевели в ОВД Тверское, которое находится там в соседнем здании. Я посидел еще часочек там, и потом меня отпустили. А без ничего, то есть без составления протокола, таким образом подтвердив, что я действительно ничего не нарушал, что я был в своем праве, мог проводить, очевидно, сколько угодно какие пикеты, а вот меня просто так упаковали, вот просто так, ну вот чтобы как-то не омрачать торжество. Вот Юрий Яковлевич переназначается, ну и как вот, вот будут какие-то люди с плакатиками стоять. На плакатике было написано, как бы это было обращение к членам Совета Федерации. Ну, было такое вот обращение. Поддерживаете Чайку, поддерживаете Цапков. Простое и понятное. Ну вот не хотелось, чтобы, не дай бог, Юрию Яковлевичу или там членам Совета Федерации вот эта вот фраза попалась на глаза. И вот сотрудники полиции, чтобы вот этого не случилось, они были готовы идти и на превышение полномочий, и на то, чтобы вообще оказаться выглядящими очень глупо. Потому что, ну как так, взяли, сначала упаковали, а потом с извинениями отпустили. Вот такая, в общем-то, анекдотичная история, но очень показательная. Сегодня утром приключилась на Большой Дмитровке.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Юрий Юрьевич Болдырев, политик, в свое время народный депутат СССР, бывший зампред Счетной палаты, но нас он больше интересует в качестве члена Совета Федерации первого созыва после 93-го года, 93-95 годов. Добрый вечер, Юрий Юрьевич.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, что-то я не вспомню, вашу бытность в Совете Федерации сенатором хоть раз утверждалась кандидатура генпрокурора?
Я не знаю, сколько у меня секунд или минут, потому что это важная история, на ней стоит остановиться.
Нет, говорите, у нас целый час передач, мы вас слушаем.
А, хорошо, значит, именно в этот период была беспрецедентная история. Я напомню, после переворота назначенный президентом прокурор Казанник проявил, ну, просто волю и ответственность, исполнил закон, исполнил постановление Госдумы об амнистии. После чего был изгнан, а заменен по Конституции, он мог быть, только уже Советом Федерации на нового. И президент пристал к назначению бывшего начальника контрольного управления, который как раз меня сменил как начальник контрольного управления, Алексея Илюшенко. Зная этого человека, не будем сейчас подробно распространяться, почему и что, большинство членов первого выбранного Совета Федерации категорически отказали ему в доверии. После чего в нарушении Конституции Ельцин назначил этого человека на несуществующую должность ИО Генпрокурора России. Полтора года по этому вопросу было жесткое противостояние президента страны Ельцина и первого выбранного Совета Федерации. Первый выбранный Совет Федерации, несмотря на все уговоры и переговоры, отказывался назначить Илюшенко генпрокурором, а президент Ельцин, вопреки Конституции, держал этого человека на несуществующей, подчеркиваю, должности его генпрокурора. Дело в том, что по Конституции назначение вообще не производит президент. Он только представляет к назначению. А Совет Федерации, настоящий выборный, отказывался назначить того, на ком настаивал президент. И лишь под занавес вот действия нашего созыва вопрос был в конце концов все-таки регулирован путем назначения компромиссной фигуры Юрия Скуратова. Юрий Скуратов в конце, уже где-то там ближе к концу 95-го года, был найден как компромиссная фигура, согласованно назначен генеральным прокурором.
Ну, как вам кажется, насколько безупречно выглядит вообще вся процедура утверждения генпрокурора, Юрий Юрьевич?
Ну, скажем так, когда Совет Федерации, вообще парламент был настоящим, была реальная конституционная проблема. Конституция не должна допускать тупиков. В Конституции не должно быть такого, что если предусмотрено, что два органа должны договориться, а они не договариваются, нет никакого решения. По управленческой логике должно быть так. Если два органа, которые должны договориться, не договариваются, либо право назначения должно быть передано какому-то третьему субъекту, либо эти два органа, как неспособные договориться, должны идти на перевыборы. Ну так, казалось бы. Но это проблема тех времен, когда парламент был настоящим и независимым от президента. В нынешней ситуации все проще. Это практически стало декорацией. Кого бы президент не представил к назначению, представить себе ситуацию, что Дума, например, отказалась назначать Набиуллину там, руководителем Центробанка, или что Совет Федерации отказался назначать Чайку представителем, генеральным прокурором, сейчас такое себе представить просто невозможно. То есть иные времена, иные проблемы.
Спасибо, Юрий Юрьевич, оставайтесь у нас на связи. Леонид, как вы думаете, вот был еще генпрокурор Устинов, который тоже прославился разными там приватизацией квартиры служебной и так далее, расследованием гибели атомохода «Курск». Как вам кажется, почему такое фатально так не везет, что ли, стране с этим постом?
Да, действительно, с постом генпрокурора стране не очень везет, но надо сказать, что и со многими другими постами тоже. Все это, конечно, следствие отсутствия там реальной политической конкуренции. Здесь я вполне согласен с Юрием Юрьевичем. Там конкурентная демократически избранная Госдума, избранный Совет Федерации, он был только в первом созыве такой, да, избранный, были все-таки органами, которые даже при нашей суперпрезидентской конституции, фанатом которой я далеко не являюсь, могли, тем не менее, вести какую-то политическую борьбу, добиваться каких-то компромиссов, и в этой борьбе там, на те или иные должности могли попадать там, фигуры к чему-то способные. После того, как политическая структура, политическая конфигурация была полностью выстроена под одного человека, ну, собственно, всем уже правит серость и лояльность. Юрий Яковлевич Чайка является ярким воплощением этой парадигмы. Он совершенно не выдающийся чиновник, даже по меркам современной России, так сказать, ну вот, кроме того, чтобы помочь своим детям выстроить там бизнес-империю, он, в общем-то, ничем замечательным и не прославился. Более того, не относясь, что редкость для российских силовых ведомств, к питерскому клану, он, в общем-то, и в уверенном ему ведомстве за годы своего генпрокурорства очень много что разрушил и потерял. Ведь именно, в общем-то, при Чайке прокуратура перестала быть могущественным органом и стала довольно нелепым придатком к Следственному комитету, который исходно был выделен из его состава. Прокуроры сейчас занимаются чем? Там, выносят предписания по поводу просроченных продуктов в магазине, ну и вот там поддерживают в судах обвинения, к которому сами больше не имеют никакого отношения. Нет у них теперь никакого ни следствия, нет у них ничего. Следственный комитет делает всю работу, выносит какие-то материалы, прокурор их только штампует, и дальше, в общем-то, в суде должен по писанному работать, там, вне зависимости от того, согласен он с этим или нет. Чайка аппаратно очень слабый чиновник, проигравший там огромную часть полномочий своего ведомства за последние 10 лет, то, что он был генпрокурор, а все-таки в чиновничьей, в бюрократической, в административной логике это очень важно, подгребать под себя больше полномочий, а не расставаться с ними. И это еще раз доказывает, что если бы не было там, может быть, расследования фонда борьбы с коррупцией, может быть, и была подыскана какая-то более сильная кандидатура, и в этом смысле я готов принять там какие-то даже упреки в том, что ФБК стал, может быть, там невольным виновником того, что вот этот, в общем, достаточно жалкий человек сейчас является генпрокурором. Но с другой стороны, ну, был бы какой-нибудь другой питерский чиновник, из качеств которого важна все равно бы была только лояльность, преданность, исполнительность и готовность беспрекословно подчиняться, больше ничего. Чайка, повторюсь, абсолютно такой продукт системы, абсолютно человек не выдающийся, ну а в последнее время еще и выделяющийся, может быть, немножечко на фоне там какой-то неадекватности. Он очень сильно отстал от времени. Вот я занимаюсь, там у меня большой проект «Общество защиты интернета», мы занимаемся тем, что пытаемся мониторить какие-то действия российских властей в области интернета, связанные с этим инициативой. И генпрокурор в последние месяцы именно очень почему-то активно этим занялся и стал много высказываться. И вот вчера он замечательно, значит, поддержал предложение тоже одиозного достаточно человека, сенатора Мизулина, значит, о том, чтобы там цензурировать сообщения в мессенджерах, там, в WhatsApp и в Viber до отправки. То есть какой-то такой бред там. Ну, вот если бы он любого из своих сыновей спросил, так сказать, не только про то, там, консультировался бы с ними, как лучше там деньги сворованные в Швейцарии прятать, а там про какие-то базовые вещи, типа там, как сотовым телефоном прятаться, пользоваться. Вот, может быть, так сказать, он бы этого бреда не нес. То есть человек, ну, там, совсем не в адеквате, совсем не на своем месте, но эта система терпит. Она не терпит сейчас только нелояльности.
Вопрос Юрия Юрьевича Болдырева. Вот вы, помню, застали, когда еще были народным депутатом СССР, был прокурор Степанков, он вел следствие по делу ГКЧП, по-моему, из-за того, что он книжку написал со следователем Лисовым, это дело и развалилось, еще даже до амнистии. Как вы считаете, Юрий Юрьевич, в какой момент вообще исполнительная власть подмяла под себя все остальные ветви власти в нашей стране?
Вы связали этот вопрос со Степанковым, это, наверное, вопросы разные. То, что касается Степанкова, значит, есть две версии. Одна версия, что он превысил свои полномочия и разгласил то, что не должен был разглашать. Другая версия, что он пошел на это для того, чтобы придать какой-то импульс, в общем, расследованию, которое без этого вроде как застопорилось. Я в этом в деталях не разбирался. Вот, поэтому сейчас никакое свое суждение за давностью лет высказать просто не могу. Вот. Что же касается второй части вашего вопроса, ну, мне кажется, достаточно очевидно, 99-й и 2000-й год. Значит, процесс немножко растянулся, скажем, в Счетную палату, одним из создателей, с руководителем которой я был в 95-м-2000-м, окончательно подмяли в 2000-м. Вот, когда просто ввели механизм, когда она перестала быть вообще даже формально независимой от президента. Ведь механизм однозначно могут быть только люди, предложенные президентом. Вот. То есть известно, когда 99-й, 2000-й, максимум по 2003-й.
Да, еще можно вспомнить Конституционный суд. До этого выбирали председателя, а теперь Кремль его представляет, да?
Да, Конституционный суд, да. Дальше мы видим эту бесконечную череду действий, направленных на, как бы, гарантирование лояльности, скажем, регулярно принимаются законы о продлении полномочий, разрешающие удлинять срок полномочий сверх выхода на пенсию, то для одних судей, то для других и так далее, все время под конкретных должностных лиц. Но к этому уже привыкли, даже не вызывает каких-то массовых общественных протестов. Вы знаете, коль мы заговорили о генпрокурорах, я уже упомянул этого человека, упоминаю еще раз. Мне кажется, вот у нас распространена такая фраза, что, знаете, как даже президент как-то говорил, что она что-то хуже, чем преступление, это ошибка. Вот я не разделяю. Я считаю, что преступление всегда хуже ошибки или заблуждения. И коль мы заговорили о генеральных прокурорах, они у нас были разные. Вот был генеральный прокурор Казанник, да, которую, я взгляды, которые я не разделяю. Я бы не пошел на службу Ельцину после переворота 93-го года. Но важно отдать дань этому человеку, который просто выполнил требования закона и осуществил амнистию. Вот мне кажется, такие должностные лица, независимо от их политических взглядов, такие люди нужны на госслужбе, нужны в политике. Люди, которые вопреки властителю просто выполняют свой долг так, как они его понимают. Сейчас таких во власти, к сожалению, скажем мягко, очень и очень мало.
Спасибо, Юрий Юрьевич. Леонид, как вы считаете, вообще вот сама ситуация с назначением вот этих всех глав ветвей власти, она говорит об отсутствии реального разделения властей в России?
Да, конечно. Никакого разделения властей в России нет, но Россия по Конституции является там суперпрезидентской республикой. Президент не является главой исполнительной власти, он является фактически главой всех ветвей власти. И в этом смысле давно уже смешно говорить и о независимости законодательной власти, и о независимости судебной. И вот, кстати, здесь я не думал, что об этом зайдет речь, но рад воспользоваться трибуной, чтобы сделать это важное утверждение. Почему-то считается, что там политики условно-либерального спектра и условно-либерального лагеря должны там всецело стоять там на защите Конституции 93-го года и говорить о том, какая она замечательная и хорошая. Я вот этой точки зрения там не разделял и не разделяю совсем никогда. Она оказалась очень неудачной. Писалась она аврально после октябрьских событий. Писалась она под Ельцина и под президентскую власть, так сказать, под то, чтобы там сделать невозможным его смещение там силами регионалов, под то, чтобы сделать Государственную Думу подконтрольной и зависимой. И в итоге там преемник Ельцина смог воспользоваться всеми вот этими минами замедленного действия, которые в эти конституции были заложены, а сама она оказалась очень слабой, неспособной себя защитить. Там есть прекрасная декларация прекрасных прав и свобод человека и гражданина, очень хорошая и отлично сформулированная, и не стоящая, как показало время, бумаги, на которой они написаны, вот, ну, просто потому, что никаких механизмов, которые позволяли эти декларации превратить во что-то большее, чем декларации, в той Конституции не было, и намеренно они не были внесены. И, конечно, там переустройство постпутинской России будет включать, условно, и не переписывание, не изменение, а принятие новой конституции, реально отвечающей интересам там демократии и народовласти. Ну, а что касается декларативного характера ее статьи, это вот сегодня я тестировал, значит, 31-ю и 29-ю.
Да, стратегия 31
в очередной раз удалось убедиться в том, что они всего лишь строчки на бумаге, и не более того.
Юрий Юрьевич, вот 3 дня назад было 25 лет, четверть века, как первые выборы президента России. Они прошли в один тур 12 июня 91 года. Как, по-вашему, вот Конституция 93 года, почему она лишена, например, практически механизма импичмента? Почему в ней нету поста вице-президента? Неужели она настолько была вот зависима, ну, даже это риторический вопрос, от сиюминутной, от конъюнктуры 93-го года?
Ну, знаете, почему только что товарищ, выступающий у вас в студии, сказал до меня? Потому что все было написано не прикрыто под конкретного человека, под гарантирование несменяемости его власти, под фиговыми листками, как будто бы демократической конституции. Тут вряд ли что-то можно добавить.
Да, но просто Леонид, он почти ровесник как раз этих выборов 91-го года. Мы с вами чуть...
Не совсем, все-таки.
Вот, поэтому я хотел к вам как к политику той поры, того лета. Как вы считаете, вот та конституция, по которой, что ли, действовал и Верховный Совет во главе с Русланом Имрановичем, и первый президент, как бы первый избранный, вот она больше предоставляла возможностей для реального разделения властей и демократических механизмов?
Значит, скажем так, ничего абсолютно идеального не бывает. Как вы, может быть, помните, я был одним из тех, кто был решительно против принятия вот этой конституции, которая у нас считается принятой, да? Вот. Из того, на что мало обращают внимание, обращу внимание сейчас на следующее. Конечно, первое, разделение властей как такового по той конституции союзной российской не было. То есть там были свои дефекты. Был высший орган, союзный съезд или российский съезд, который мог принять к своему рассмотрению любой вопрос и решить его в любой момент, так как он сочтет нужным. То есть, конечно, это не создавало основы для какой-то долгосрочной стабильности, что называется, правил игры. Но это было удобно для быстрого внесения каких-то изменений. Значит, с точки зрения не разделения властей, а с точки зрения вообще-то какой-то ответственности, подконтрольности и наказуемости реальной власти, как таковой исполнительной власти, да, было другое, что сознательно вымороли из Конституции. Я имею в виду, что по нынешней Конституции парламент – это высший представительный и законодательный орган, по прежней Конституции это был высший представительный, законодательный и контрольный орган. То есть подразумевало, что народные представители полноценно контролируют исполнительную власть, это одна из первых святых их обязанностей. Вознамерившись использовать власть просто как инструмент, ну уж простите, прямо разграбления своей страны, естественно, первое, что вымороли после переворота 93-го года, это права парламента на полноценный контроль за реальной, то есть исполнительной властью.
Я, если честно, да, не считаю, что в 2016 году там первостепенной и первоочередной задачей является теоретическая дискуссия о сравнительных особенностях Конституции РФ 93 года и Конституции РСФСР 78 года. Ни та, ни другая, конечно, не являются идеальными. Конституция 93 является Конституцией псевдодемократического государства, а Конституция 78 попросту вообще не занималась, так сказать, вопросами прав, свобод, демократии.
Шестая статья была, чего о ней говорить.
И так далее. Там была и шестая статья, и все остальное. Это, конечно, смешно. Тут, если уж там говорить про эти исторические события, то, наверное, там важно именно понять, что основы там той ситуации, в которой мы сейчас попали и в которой мы живем в 16 году, и из-за которой в 16 году там политика в одиночном пикете хватают и сажают в автозак даже до того, как он поднял плакат, были заложены вот между победным, так сказать, июнем и августом 91-го и действительно октябрем 93-го. Вот за эти два года, так сказать, надо было провести конституционную реформу, там, в форме, не знаю, там, учредительного собрания или еще чего-то, принять действительно всенародную и действительно демократическую конституцию, но это время было упущено, так сказать, страна там, на фоне экономического кризиса зашла и в кризис, парламентский кризис конституционный, по сути дела, пытаясь жить по перелицованной конституции совсем другого государства, к тому времени уже не существовавшего государства РСФСР, ну и закончилось все тем, чем закончилось. Дальше победитель, так сказать, в этом конституционном кризисе написал все под себя и вот, как я сказал, заложил бомбу замедленного действия, которая срабатывает удивительным образом много-много-много раз и с 2000 года просто-таки практически непрерывно. И сейчас мы пожинаем все эти плоды, из которых там Юрий Яковлевич Чайка может быть еще и даже не самый неприятный.
Да, Юрий Юрьевич, вот вы вспомнили, как вы даже по этой конституции смогли сопротивляться полтора года назначению нежелательной для вас кандидатуры генпрокурора. Потом мы помним уже, когда вы перестали быть сенатором, ваши преемники сопротивлялись, по-моему, увольнению генпрокурора Скуратова. Как по-вашему, нынешние сенаторы способны как-то повлиять на, ну, там, если понадобится, выдвинуть инициативу и сменить генпрокурора со своего поста?
Ключевое слово в вашем вопросе – это выдвинуть инициативу. Подразумевается не санкционированную сверху, а самостоятельную. Выдвинуть самостоятельную инициативу, судя по всему, они сегодня не способны. Я не хочу обидеть этих людей, просто сам механизм, государственно-политический механизм наш сегодня таков, что все, что называется инициативой, практически так или иначе санкционировано из Кремля. Иначе это не допускается. Вот в тот период, о котором вы спрашиваете, дело в том, что компромиссная фигура генпрокурора, это был Скуратов, тоже не была фигурой, сравнимой, скажем, с тем же генпрокурором Казанником. Это был компромисс, и, скажем, вот работая в счетной палате, мы не могли добиться от генерального прокурора, от его заместителей, кстати, одним из которых был нынешний генпрокурор Чайка, мы не могли добиться того, чтобы они возбуждали дела по прямым выявленным счетной палатой преступлениям, таким как в том числе те же преснопамятные кредитно-залоговые аукционы. Сегодня все признают, что это было незаконно, преступно и так далее, но это же написано в отчетах счетной палаты. И все эти документы, вот такая случайность, что позвонили именно мне, именно за моей подписью генеральному прокурору в 96-м году были отправлены соответствующие документы и письмо с предложением признать сделку притворной, расторгнуть там возбудить дела и так далее. Но ничего не делалось, потому что генеральный прокурор и по этой конституции был фигурой компромиссной с позиции силы президента. То есть надо был компромисс не на уровне, что президента устраивает, но в принципе будет соблюдать закон. А компромисс на уровне, что не вызывает страшные изжоги у Совета Федерации, а президенту, судя по всему, абсолютно лоялен. И дела против окружения президента, против его фактически политики на разграбление государства возбуждать не будет. Вот так реально это было в тот период, когда я работал в счетной палате.
А давайте вспомним как раз единственный случай, когда пытались снять, что ли, вот по конституции генпрокурора Скуратова, пришлось тогда мало того, что проводить эту операцию с человеком, похожим на генпрокурора, но еще, я помню, мы инкриминировали какую-то приватизацию нескольких костюмов служебных. Помните, какие-то были такие смехотворные обвинения?
Вот. Да, тут что можно сказать?
Значит, к сожалению, генеральный прокурор Скуратов, как я уже сказал, был фигурой, мягко говоря, компромиссной. Вот. И до момента, пока не возникла перспектива, а на тот момент, в 99-м году, казалось, что Примаков и Лужков и силы, которые они сконцентрировали, сумеют сместить Ельцина, вот до этого момента, к сожалению, особого героизма со стороны генеральной прокуратуры мы не замечали. Вот. Когда же генеральный прокурор, судя по всему, согласился действовать по каким-то вопросам уже в русле представления о будущем представлялось Примаков, Лужков, вот, в этот момент, естественно, стали смещать, совершенно не заботясь о методах. А методы, судя по всему, ну, похоже, были заготовлены заранее. То есть управлять, держать на высших государственных должностях удобно тех, кто на крючке, на ком есть какой-то криминал, в рамках мафиозной системы удобно действовать так. Почему очень быстро все это было организовано и или сфабриковано, я до конца этого не знаю как, но сам метод управления мы видим и понимаем. Значит, тогдашние члены Совета Федерации, несмотря на то, что это были уже не выборные, но делегированные относительно самостоятельными, в том числе иногда региональными администрациями, выбранными, либо относительно самостоятельными региональными там думами и советами, все-таки некоторое время держались. Вот. Но потом на них было очень много давления, и когда стало ясно, чья берет, в общем, они согласились и Скуратова отдали.
Как вы считаете, Леонид, была ли вот эта показательная порка 99-го года таким уроком, назиданием остальным генпрокурорам, чтобы не трогать интересы большой семьи?
Но вы меня сейчас спрашиваете реально о событиях, которые я застал еще будучи студентом младших курсов. И не могу сказать, что я очень хорошо помню события 99-го года. У меня были там, так скажем, естественные для 18-летнего юноши иные интересы в то время. Но, безусловно, вот эта, так сказать, история с пленкой, с человеком, похожим на генпрокурора, это, в общем-то, ну, опять же, она находит в себе известные параллели и в наше время, да, совсем да. Недавно аналогичные пленки мы видели. И
это было за одним исключением, я хотел сказать, тот раз НТВ отказался показать, а на этот раз НТВ его и...
Да, совершенно верно.
Другой НТВ просто.
И это же было как бы одним из первых действий, так сказать, там, нынешнего президента, одним из первых таких проявлений, там, тех методов управления, которыми он будет руководствоваться. И да, безусловно, это, конечно, так сказать, там, что-то выучено там, на курсах повышения квалификации для младшего офицерского состава КГБ СССР. Так сказать, где-то оттуда эта практика идет, вот этих, так сказать, мафиозных крючочков, вот этих папочек, материалов, которые, так сказать, так или иначе в нужный момент можно использовать. Ну, там, переносясь в 2016 год, они ведь не хотели эту пленку показывать там 1 апреля 2016 года. Они приберегали к выборам. Они думали, вот в сентябре выборы, вот в августе будет там список Парнаса, уже там наберет обороты, вложит там денег в агитационную кампанию, а мы туда выкинем. Пришлось им ее показать немножечко раньше, потому что случился вот этот панамский скандал, надо было его чем-то перебить в информационном пространстве, и пошел сюжет в ход. И это как раз очень хорошо иллюстрирует метод. Держать папочку наготове, так сказать, приберегать ее для правильного момента. Для прокурора Скуратова правильный момент был там. Тогда, в 99-м году, для других политиков другое время, но стиль управления, технология, она, безусловно, здесь одна, понятная и прослеживается.
Юрий Юрьевич, как по-вашему, случайно ли, что именно судьба генпрокурора стала в 99-м году своего разом тестом на лояльность преемника? Тогда, вот я помню, Сергей Степашин на эту тему высказывался, но более убедительно прозвучал нынешний глава государства, который однозначно сказал, что да, это на пленке генпрокурор и так далее, тут никаких сомнений нет. И дальше вот он и стал и премьером, и преемником.
Да, я, к сожалению, должен сказать, что по мере превращения политического режима в режим охраны, ну уж простите, разграбленного, тесты на лояльность кандидатам на те или иные высокие должности стали более и более жесткими. Это достаточно очевидно. Значит, примерно к тому, о чем говорили до этого, я напомню, ведь был же прецедент еще один. Дело в том, что был вице-президент Рудской. И вице-президент Рудской был назначен председателем комиссии по борьбе с коррупцией. И если помните, были так называемые 12 чемоданов Рудского, да, в которых были реальные материалы, в том числе часть материалов из контрольного управления президента, которым вот непосредственно я руководил. То есть я в данном случае подтверждаю, что это были совершенно реальные документальные материалы, да, о масштабной действительно коррупции в высших эшелонах власти. Так вот, метод борьбы с Рудским, если помните, был очень простым. Значит, тут же стали придумывать, что у Рудского есть какие-то счета за рубежом, фальсифицировать какие-то материалы, на этом поднялась куча какого-то народу. И, кстати, целый ряд людей, которые раскручивали, как потом было признано, сфальсифицированные материалы, и сейчас пользуются уважением покровительства, выступают на центральных телеканалах и так далее. То есть мастера грязного дела, к сожалению, очень и очень востребованы уже четверть века.
Да, я помню, тогда был такой Берштейн. Помните, был такой предприниматель Берштейн, на которого свалили всю там криминальную часть бизнеса Александра Владимировича. И был еще генерал Дима Якубовский. Тоже пришлось его задействовать.
Вы, наверное, так... Напомню, что было официально, в конце концов, признано, что никакого криминального бизнеса у Рудского не было.
Да-да-да. Я просто говорю, что тогда были задействованы такие фигуры колоритные, многие о них сейчас
генерал,
не помнят.
Генерал Дима,
да, как известно... Да, фигуры, в том числе и те, которые сегодня остаются в центральных телеканалах.
Большой друг пресс-секретаря Пескова, как мы помним.
Якубовский, да? Да? Он в 25 лет стал генерал-майором. Ну, рекорд Гиннесса абсолютный.
Возвращаясь все-таки к сегодняшнему герою, еще одну важную вещь хотел проговорить, так сказать, поскольку мы говорим про сегодняшнее предназначение Юрия Чайки. Мой прогноз заключается в том, что свой срок он не досидит до конца. Дело там не только в возрасте, хотя Чайка – это один из тех чиновников, ради которых предельный срок государственной службы расширили сначала до 65 лет, а теперь и до 70. Раньше чиновники обязаны были выходить на пенсию в 60. И к концу очередного срока своих полномочий Чайка подойдет, опять же, уже там более чем 70-летним. Но я уверен, что он не просидит в своем кресле там 5 лет. Я думаю, что мы увидим с ним примерно такую же историю, как с Владимиром Якуниным. Якунин, президент РЖД, очевидно утрачивающий адекватность, превративший РЖД там, в крайне неэффективную, абсолютно там, воровскую структуру, направленную только на обеспечение его личного благосостояния, тоже был там, жертвой атак и расследований фонда борьбы с коррупцией. Мы показали объемы бизнеса в империи его и тоже двоих его сыновей, вот прямо как у Чайки. Там, надо сказать, бизнес-империя была покрупнее, активы были и в Англии, и на Кипре, и где только не. И там стало в какой-то момент очевидно, что пребывание Якунина во власти там наносит больший вред власти, чем его сохранение, даже несмотря на лояльность, даже несмотря на членство в кооперативе «Озеро». Но при этом сразу отправить Якунина в отставку, это значило, опять же, как бы сказать, признать правоту фонда борьбы с коррупцией. Поэтому выждали там полтора годика. И Якунин тихо, быстро и незаметно, так сказать, отправился на покой и, в общем-то, так сказать, доживать век в своем шубохранилище среди моли. Вот я думаю, что с Чайкой произойдет та же самая история. Он, очевидно, он к тому же еще и не из кооператива «Озеро», не из питерского клана. Очевидно, так сказать, мышей не ловит, очевидно, административно слаб, но прошло еще слишком мало времени после фильма. После фильма «Чайка» и 5 миллионов просмотров, после того, как, по данным Левада-центра, 38% граждан России узнали о расследовании ФБК о коррупции семьи генерального прокурора. Вот полгода прошло, я даю ему тот же срок, что Якунину, полтора. То есть они подождут, пока уляжется, и дальше он по состоянию здоровья уйдет куда-нибудь на дипломатическую работу или вовсе на пенсию писать мемуары, благо семья у него достаточно обеспеченная, готов, в общем-то, так сказать, там, поспорить со всеми желающими, что ну, максимум там, до лета следующего года еще Юрий Яковлевич останется генеральным прокурором, потом уйдет без шума и пыли.
Юрий Юрьевич, вопрос. А как по-вашему, в какой момент этот компромат такой, в таком классическом понимании этого слова, тоже перестал быть стопроцентным рычагом давления на ситуацию. Мы с вами помним, вот вспоминали 91 год, референдум первый о сохранении Союза, затем выбор Ельцина. Потом вспоминали 93 год, референдум второй, там да-да, нет-да, и противостояние Верховного Совета и президента. А еще завтра будет 20 лет первого тура 96 года президентских выборов, когда Ельцин все-таки выиграл, но не 50%, и пошел на второй тур. Как по-вашему, вот почему даже тогда компромат вот на большую семью, и тогда все-таки не подействовал, не перетянул чашу весов на чью-либо сторону? То есть еще были какие-то рецидивы все-таки демократических механизмов, хотя уже действовала Ельцинская конституция 93 года. Вам слово, Юрий Юрьевич.
Вот почему — вопрос более сложный, вопрос когда — более простой. Значит, я бы сказал так, что в 96-м году, еще до выборов президента, когда Счетная палата выявила и показала притворность кредитно-залоговых аукционов, казалось бы, вот оно все ясно. Но, к сожалению, общество сумели задурить голову, что есть какие-то более высшие ценности, нежели элементарная добросовестность и порядочность. Не преступность, вот неочевидная преступность, не нацеленность на разграбление своей страны. Да? В том же 96-м году, я напомню просто то, о чем мало кто сейчас помнит, было же выявлено, что через одни только, так называемые, партийным организациям наше правительство тогдашнее через Национальный фонд спорта сумело украсть из бюджета целую его треть. Тогда это было 9 миллиардов долларов. Все было документально подсчитано и доказано. Даже опубликовано был материал в «Аргументах и фактах». И это не стало убийственной сенсацией, напрочь сносящей эту, ну, простите, прямо абсолютно воровскую власть. Даже последовавшие выборы позволили так или иначе президенту сохранить свой пост. То есть в этом смысле у нас может и должно быть очень много претензий к власти, но мы должны понимать, что мы как общество оказались недостаточно моральны. Мы нашли себе какие-то объяснения, отговорки, там, типа тех, что используются сегодня, типа Госдеп, там что-то не то. Госдеп, пожалуйста, что-то не то. У Госдепа свои интересы. Но независимо от того, кто нам, как говорили, подбрасывает или не подбрасывает материалы, скажем так, делающие выше должностных лиц несовместимыми со статусом этих должностей, мы должны самостоятельно проводить расследование, мы должны быть достаточно моральными и самоорганизованными для того, чтобы недостойных смещать, независимо от того, кто нам подбросил или не подбросил эти материалы. Если это материалы настоящие, подлинные. Но в этом смысле, к сожалению, мы как общество оказались слабы, и вот четверть века пожинаем печальные плоды своей слабости.
Это, кстати, отличное и очень важное замечание. Сегодня, когда Чайку переутверждали в Совете Федерации, ему был задан вопрос, там, а что же вот с этим расследованием и так далее? На что Чайка сказал? Он повторил зады своей собственной истеричной колонки в «Коммерсанте», которую он опубликовал в декабре после выхода фильма. Это все враги клевещут, это все злой Браудер организовал, и вот мы уже почти-почти подобрались, значит, к тому, кто заказал вот эту страшную, значит, клевету и ложь на меня. Так вопрос-то в том, слушайте, так Браудер, марсиане, Госдеп вместе с Моссадом, но они же не фабриковали данные в едином реестре государственных лиц Российской Федерации, в которых жена замгенпрокурора Геннадия Лопатина является в равных ролях соучредителем фирмы с Анжелой Марией Цапок, женой, значит, краснодарского бизнесмена-убийцы Цапка. Они же не фабриковали, так сказать, все остальные документы из государственных реестров, в которых содержатся доказательства преступного коррупционного бизнеса заместителей генпрокурора Чайки, сыновей генпрокурора Чайки, их родственников, членов семей, так сказать. Да хоть кто, какая разница, так сказать. Ну, то есть, понятно, что они нас не слушают, что все эти данные там взяты из открытых источников, и все данные легко могут быть проверены и подтверждены по открытым источникам. Да, им комфортнее верить, что это нам прислали, значит, там, Браудер и марсиане, и заказали. Хорошо, Хорошо, давайте договоримся считать, как вам удобнее, что там, не знаю, там лично мне, значит, лично Браудер в конверте заплатил, значит, $1 миллион за публикацию этих фактов. С фактами-то самими, так сказать, что от этого становится, так сказать, иное. Факты-то они вот такие, так было. И вот на этот вопрос у них нет ответа, поэтому они пытаются, так сказать, там, каким-то образом от него уходить. И вот это правда, это Юрий Юрьевич сейчас очень хорошо сказал, так сказать, во многом вот такой подход, там, а не важно, какие факты, важно, кто за этим стоит. Многозначительная пауза. Он был привит где-то тогда, так в 96-м году, году достаточно трагическом. Году, когда власть имущие, увидев на примере Ельцина, как можно поднять рейтинг с 2% в феврале до победы в июне, решили, что всем правит не политика, а политтехнология, что можно избирателю все что угодно продать, были бы деньги, был бы телеэфир. Этот урок очень хорошо выучил и усвоил Владимир Владимирович Путин. Путин, он в том же году, не имея денег и телеэфира, бесконечного выборы своего патрона Собчака, за который он тогда отвечал, проиграл и увидел, как это работает. Нужно, чтобы было очень много денег, очень много телевизора. Поэтому, когда он пришел к власти, собственно, он вот этот усвоенный урок, так сказать, начал реализовывать. Сделал так, чтобы весь телевизор был у него. Начал он, так сказать, с ОРТ и НТВ, да, так сказать, с их отжима и постановки под контроль. И чтобы никто, у кого есть деньги, не вкладывал их в политику. Дело Ходорковского, 2003 год. Это вот в точности урок, усвоенный в 96-м году. Там разгром НТВ, который вы сегодня вспоминали, был предпринят Путиным ровно потому, что он увидел, как из дряхлого и несчастного Ельцина телевизор сделал, так сказать, президента в 96-м году, и большие деньги сделали президента в 96-м году, так сказать, там и большие политтехнологии. И за этот урок вот мы тоже сейчас платим, и тогда и людям они продали вот эту вот ужасную, порочную, аморальную идею о том, что неважно какие факты, важно кому выгодно, кто за этим стоит, так сказать, что там вот, так сказать, как вот это взаимодействовать. Приучили людей к вот этой конспирологичности мышления, которая, в общем-то, отравляет здоровое сознание и, ну, собственно говоря, превращает человека в набор подозрений и комплексов.
Юрий Юрьевич, вот вспомнили о роли средств массовой информации. Я рад сегодня слышать вас в нашем эфире. Напомните, что не буду вам наводящий вопрос задавать, что вот как раз в те 90-е годы и вы, и другие критики, даже режима и большой семьи, получали всегда трибуну на телеканале НТВ и в программу «Итоги» даже у Евгения Алексеевича Киселева. Не будете спорить, Юрий Юрьевич?
Конечно, буду. Значит, я два тезиса выскажу. Первое, вот то, о чем говорили только что, я дополню еще одну вещь. Действительно, вот здесь мы сошлись на главном. Что, конечно, источник информации, даже конспирологические теории, игнорировать вообще нельзя. Но, тем не менее, нужно инструментализировать, что информация представляет собой абсолютную ценность, независимо от источника ее происхождения. И в свое время, скажем, в закон о счетной палате мы инструментализировали это следующим образом, что как бы не бывает независимости, но бывает перекрестно сбалансированная зависимость. Мы закладывали специально, чтобы той же счетной палате могли дать поручение как большинство депутатов, так и меньшинство в 20%. И большинство с этим не может сделать ничего. В отличие от этого сейчас, скажем, по закону о парламентском расследовании, меньшинство никоим образом не может настоять на том, что парламентское расследование было проведено. В отличие от того, что действует, скажем, какие механизмы действуют в ФРГ, в США и во многих других развитых странах. Что же касается средств массовой информации, значит, я не хотел бы теперь вслед ушедшему в небытие прежнему НТВ бросать камень. Значит, единственное, что могу сказать, что, конечно, подтвердить, что это было абсолютно объективное средство информации, в котором я мог получить информацию, скажем, на равных со своими противниками, когда они стали моими противниками с моей же бывшей партии, я не могу. Конечно, там была позиция абсолютно тенденциозная. Но по сравнению с нынешней абсолютно гробовой стеной, конечно, тогдашняя даже НТВ и вообще вся система средств давала хотя бы какую-то видимость, хоть какие-то малейшие щелки. Но чтобы понимать объективно, вот в тот период я занимал одну из высших государственных должностей. Значит, я был в ранге заместителя председателя правительства. Алло.
Да-да-да, Юрий Юрьевич, слушаем вас.
Слышно ли меня?
Да-да-да, пленка просто укончилась у кого-то. Да. Да, Юрий Юрьевич был зампред счетной палаты и всегда, ну, во всяком случае, у меня в передаче сегодня в полночь всегда имел трибуну. Вам слово, Леонид.
Юрий Юрьевич прервал свою мысль, не закончив, поэтому немножечко, может быть, сложно продолжить. Еще одну вещь хотел сказать. Мы сегодня запустили еще один сайт на домене чайка-навальный.ком, где все наши материалы, все материалы фонда борьбы с коррупцией про чайку собраны, и собраны все дальнейшие юридические действия, которые предпринимали, вопреки нами, вопреки, может быть, бытующему заблуждению. С выходом фильма «Чайка», на который было потрачено 1,5 года работы Фонда борьбы с коррупцией, в декабре мы его выпустили, работа по «Чайке» не закончилась, а, в общем-то, там только началась с удвоенной силой. То есть с тех пор были десятки и сотни дальнейших действий. И письма всем сенаторам, и депутатам, и политикам. Обращения в суды, обращения в правоохранительные органы. Как в России, так и за пределами. По всем тем странам, где есть элементы бизнес-империи сыновей Чайки. Писали в Швейцарию, в Международную конфедерацию прокуроров. Писали в Америку. И продолжаем. Мы действуем здесь по-путински. В сортире найдем и в сортире замочим. Будем преследовать его повсюду, где бы он ни спрятался. Ну, не так, конечно, у нас возможностей таких нет. Но, тем не менее, очень важный элемент работы Фонда борьбы с коррупцией заключается в том, что мы не бросаем, так сказать, героев или клиентов наших расследований, но идем за ними по пятам везде, где только возможно, ищем бреши, ищем слабые места, ищем возможности, так сказать, пробить их оборону, нащупать какие-то болевые точки, и так, несомненно, случится в том числе и с «Чайкой». Да, сейчас мы находимся в совершенно абсурдной ситуации, когда мы даже на него в суд подать не можем, и ни один российский суд совершенно незаконно не принимает исковые заявления, просто не принимает, и все. Значит, мы найдем возможность достучаться до него в Швейцарии или в Америке, сделать так, чтобы Артем Чайка не мог летать к своим активам в Греции, сделать так, чтобы Игорь Чайка не мог вести бизнес со своими немецкими партнерами. Мы найдем возможность довести наше расследование, по крайней мере, до такого логического конца, чтобы все его герои, жулики, воры и коррупционеры испытывали очень серьезную боль. Это важный принцип нашей работы и важная ее часть.
Я хочу напомнить, что даже в года глухие, как говорил Александр Блок, тоже удавалось все-таки вывести на чистую воду. Тоже и генпрокурор Илюшенко, он прославился тем, что вызывал Виктора Шендеровича на допрос за программу «Куклы». И, тем не менее, Виктор сам же первым объявил о том, что его там за тоже не очень чистые дела Илюшенко сняли с работы. Затем, я считаю, что мы, в общем, много сделали и по выявлению личности прокурора Устинова, который приватизировал свою квартиру совершенно незаконно, а потом уже перед судом там удалось какие-то документы ему выправить. Так что я не думаю, что ваша работа будет уж настолько обречена. Я желаю вам успеха.
Абсолютно. Мы так и не считаем, и никогда не считали.
Да, даже, я думаю, при нынешней ситуации, да, не нужно дожидаться, когда она каким-то катастрофическим образом сменится. И, так сказать, естественным образом будет востребована ваша работа. Мне кажется, что даже борьба нынешних кланов кремлевских, и то может в каком-то смысле в вашу пользу обернуться, как вы считаете, Леонид?
Безусловно, это так. Безусловно, они сами рады использовать наши материалы в борьбе друг против друга. И в этом смысле мы абсолютно не против. То есть, если жуликам и ворам становится больно и грустно от того, что их бьют их же соратники по логову и банке с пауками нашим оружием, нам не обидно и не жалко. Главное, что оружие работает. Главное, не зря, кстати, эти снаряды мы подносили. Ну и, конечно, то, что не сработает сейчас, сработает потом. То есть материалы все копятся, и рано или поздно всем противозаконным и противоправным действиям обязательно будет дана оценка, и виновные обязательно понесут заслуженное наказание.
Я хочу добавить, что то же самое относится и к спискам Магнитского, и списку Немцова. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Тупан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».